Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев, и сегодня я опять буду говорить о насущном. Задавать свои вопросы неофита и внимать мудрым ответом своего собеседника. Прежде чем я представлю своего собеседника, хочу поделиться своими переживаниями и озвучить тему нашего сегодняшнего разговора. Каждый раз, как наступает лето, мы с женой садимся в нашу машину и выезжаем за пределы нашего большого мегаполиса, который называется Москва. И каждый раз, когда мы оказываемся в маленьких городках, типа Калуги, Суздаля, может быть, еще меньше размеров, в каких-то деревнях, я выхожу из машины, выключаю двигатель, слушаю пение птиц, чувствую запах дыма из печных труб, смотрю в глаза проходящим мимо людям, спокойные, счастливые глаза, а захожу в маленькие храмы и церкви в деревнях и в маленьких городах, и меня не покидает вот какое ощущение. Мне кажется, что в маленьких городах, в деревнях, в российской провинции человек ближе к Богу, чем тот, кто живет в мегаполисе, в окружении шума, в мощнейшем информационном потоке, в окружении всякого рода искушений. Так это или нет? Вот мой вопрос неофита сегодня. И на этот вопрос сегодня будет отвечать большой друг, потрясающий собеседник, человек, который готов обеспечить скорую духовную помощь не просто жителям своего маленького города, но всей России, человек, который говорит просто о сложном и спасает от уныния, священник храма Бориса и Глеба в городе Масальск Калужской области, руководитель молодежного отдела Песочинской епархии, священник Владислав Береговой. Добрый вечер, отец Владислав.
Добрый вечер, дорогой Александр, и все дорогие наши слушатели.
Ну, во-первых, я поздравляю вас со всеми праздниками, которые прошли и которые еще будут, потому что из-за этой пандемии мы с вами давным-давно не встречались. Во-вторых, я поздравляю вас с тем, что у вас на 15 тысяч выросло число подписчиков в вашем аккаунте «Скорая духовная помощь». Еще недавно было 50, вот весной, сейчас смотрю, уже 65,5 тысяч. В чем секрет вашего успеха, да, хочу спросить, в чем секрет того интереса, который испытывают люди со всей стороны и приходят к вам? Зачем они к вам приходят и что они у вас получают?
Ой, вспоминается замечательная песенка из одного советского мультфильма. Какой секрет, какой секрет? Секрета никакого нет. Вот, на самом деле просто соцсети и работа священников в соцсетях, она действительно должна быть работой, а не просто легким времяпрепровождением. То есть надо постоянно в них жить, как ходить на работу. Ну, сколько человек на работе время тратит? Достаточно долго. 8 часов, 10 часов. Вот, в принципе, работа в соцсетях, она занимает не меньшее количество времени. Потому что необходимо продумать какой-то текст для поста или снять какое-то видео. Потом необходимо поговорить с подписчиками в комментариях. Потом необходимо ответить на их вопросы, которые они пишут публичными сообщениями. Потом следующий пост, потом следующий пост. Ну, а потом еще подумать, с кем бы осуществить какую-нибудь коллаборацию, с кем бы провести прямой эфир, с священником, матушкой, с психологом или каким-нибудь известным общественным деятелем. Вот чтобы подписчикам было интересно. Это очень важно. Ну, и есть еще небольшой, совсем такой маленький секрет прибавления последних там тысяч. Просто меня порекомендовали несколько хороших блогеров, у которых по 100, по 200 тысяч подписчиков. Их подписчики их послушали, прислушались, посмотрели, зашли и подписались. Вот, так что без помощи друга, без поддержки коллег по цеху тут никак не обойтись.
Ну вот, чтобы нашим слушателям был понятен масштаб происходящего, я отдельно подчеркну. Население города Масальск Калужской области на 2020 год – 4165 человек. С отцом Владиславом – 4166 человек. При этом количество подписчиков у отца Владислава – 65,5 тысяч. Вы чувствуете разницу? В десятки раз. В десятки раз, да больше, чем в десятки раз больше. То есть, это такой огромный-огромный город, населенный удивительными людьми.
Да. Живыми людьми, на самом деле. Ведь как многим кажется, что да что это соцсети, да? Какая-то виртуализация, какая-то ярмарка тщеславия. Что оно дает? Ведь, ну, это живые люди, которые потом перестают бояться священников. Я хочу именно акцентировать на этой фразе свое внимание, потому что когда я провожу опрос раз в полгода, что вам дает моя подстраничка и страничка подобных же священников-блогеров, они пишут: мы перестали бояться своих приходских священников. Кто-то вернулся в храм, потому что когда-то был кем-то обижен, тем же священником или свечницей, или просто прихожанином. Кто-то впервые стал вообще слушать о христианстве, хотя когда-то в детстве был крещен, вдруг напоролся на страницу священника, заинтересовался каким-то интересным заголовком, прочитал что-нибудь еще, понял, что священники не такие уж страшные, как это кажется, или когда, согласно тем стереотипам, которыми внушило там общество или друзья, вот потихоньку, осторожно, напуганные еще там, прислушиваются, а через некоторое время становятся прихожанами тех храмов, возле которых живут. Поэтому, если бы у каждого священника, вот каждого из 40 тысяч священнослужителей Русской Православной Церкви было желание не просто вести страничку в соцсетях, в которую постят, ну, что попало, а конкретно миссионерские страницы, если бы у каждого было хотя бы по 100 человек активных подписчиков, представьте себе, сколько было бы воцерковленных православных христиан на территории нашей необъятной Родины. Огромное, безумное количество. Храмы были бы переполнены. Но сейчас почему-то священство не хочет искать новую паству в соцсетях, а думает найти ее где-нибудь в другом месте. А где? Вот, где еще священство не было? Где оно не представлено? Везде. В вузах, в СУЗах, на улицах. Священство везде. Кроме как в соцсетях. В некоторых популярных соцсетях, в которых там сотни миллионов пользователей, количество священнослужителей, проповедующих, там буквально 3, 5, 7 человек.
Я очень хорошо помню вашу шутку, когда мы встречались. Еще можно подниматься на крыльцо в дома к людям, стучаться в двери, предлагать им поговорить о Боге, на что они скажут: нет, мы не будем говорить о Боге, мы православные.
А здесь ты, получается, стучишься к ним домой, вечерком, когда они лежат на диванчике, думают, что бы такого хорошего послушать перед сном. О, батюшка, ну послушаем. О, интересно. Вот так потихонечку церковь наполняется людьми.
Неспроста я начал разговор с вашего вот этого замечательного аккаунта «Скорая духовная помощь». Ну, во-первых, мне приятно об этом говорить и пригласить, может быть, наших слушателей, которые еще с вами не знакомы. А во-вторых, у меня есть предположение, отец Владислав, что вот эта работа в социальных сетях, работа в этом информационном потоке в интернете, стала для вас, как для человека деятельного, активного, живого, ищущего, выходом в ситуации, когда вы оказываетесь в маленьком городе. У вас же есть опыт жизни в большом городе, в мегаполисе. Вы, если я не ошибаюсь, родом из Киева, где жили, учились. И вот вдруг оказались в маленьком городе. Мне интересно, это очень важно для меня, как у человека, который, крестившись 40 лет, в 42 года задумался, а не переехать ли в маленький город, чтобы моя духовная жизнь стала более богатой, насыщенной и результативной. Что вы почувствовали, что переменилось в вас, когда вместо шума большого города вы оказались в тишине практически поселка?
Я подумал, что, как говорил классик, надо что-то менять в консерватории. Я подумал, что надо что-то менять в семинариях и духовных учебных заведениях. Потому что вместо того, чтобы годами изучать догматическое богословие, патрологию, экклезиологию и какие-то духовно-практические дисциплины, необходимо изучать элементарные методы выживания в провинции. Вот. Допустим, за годик разобраться в Ветхом Новом Завете в догматическом богословии и катехизисе, а потом 4 года вот изучать плотничество, агрономию, технические инструменты, которым должен уметь пользоваться священнослужитель в провинции, всякие там культиваторы, газонокосилки, насосы всевозможные, вот как починить собственными руками дом, который разваливается там постоянно в течение всей своей жизни, что-то там прилепил, что-то отвалилось, что-то починил, что-то опять отвалилось, что-то новое купил, что-то старое за это время уже проржавило, то священник должен быть мастером во всем руки, как спаситель. Священник должен быть сыном плотника. Вообще, вот, слово Тектон, которое переведено деревянной Европой как плотник, а скорее переводится как строительных дел мастер. Господь был мастером на все руки. Где-то много деревьев ты в Иерусалиме или вообще в Израиле найдешь. Не так уж много, камней много. Вот. Строительный дел мастер должен был уметь построить дом из камня. Ну и мебель, конечно, выстрогать. Из древа. Так и священник должен быть настоящим тружеником. Вот, с этим я столкнулся в этом городочке в первый момент и понял, что как остро мне не хватает специализированных знаний. Вот, как посадить дерево, как прополоть все эти огороды, чтобы ничего там не испортилось. Ну, в общем, агрономией надо заниматься и животноводчеством. Вот, я здесь, конечно, несколько утрирую, вот, но если учесть, что подавляющее большинство выпускников семинарии потом распределяется по маленьким городочкам, деревням и селам, то вот такие знания им крайне необходимы. А ведь далеко ж не все выпускники семинарии жители деревень. Но, тем не менее, многие из них потом распределяются именно в них. Ну, так что ребенок должен быть, должен быть подготовлен к суровой школе жизни. А уж тем более, если тебе дадут восстанавливать храм какой-нибудь древний, ты же должен все это знать и понимать. Вот как правильно гидроизоляцию сделать, как восстановить, как реконструировать, какие документы необходимо собрать. Тебе приходится этим заниматься уже намного позже, и тебе этих знаний крайне не хватает в начале твоего жизненного пути.
Ну, вот сейчас я думаю, что вы можете уже написать методичку «Деревенский быт и выживание в провинции» и открыть свой собственный курс в семинарии. Я думаю, что он будет пользоваться невероятным успехом, потому что это действительно важно, и я вот пытаюсь себе представить, по сути, молодого парня, который родился, учился, вырос в городе, вот он оказывается в деревне, где действительно надо брать в руки и молоток, и пилу, и лопату, и все-все-все, и знать, как что растет, это же действительно целая наука. Но на самом деле я спрашиваю вас немножко не об этом, хотя я ожидал, что вот этот бытовой аспект, он действительно окажется чрезвычайно важен, и когда ты сидишь в городе и фантазируешь о том, как здорово было бы в деревне, и сразу представляешь себя эдаким толстым у плуга, за которым бегут какие-то детишки, ты фантазируешь, и твои фантазии далеки от реальности.
Да, надо же много инструментов купить, да, культиватор, там, газонокосилку, там, циркулярную пилу, там, лобзик, болгарку. У тебя должны быть наборы всех возможных этих насадок наконечников. То есть ты должен разбираться, там, чем там ламинат 6-й там, толщины отличается там, от ламината там, 10-й толщины, ну и так далее. Вот, в общем-то, да, надо. Надо еще, в общем, иметь какую-то материальную базу перед тем, как куда-нибудь переехать, потому что если что-то строить, надо чем-то строить. Без молотка куда уж ехать-то? Да, без молотка никак. Ну, слава богу, знаете, у многих, да, там, последнюю фразу скажу, у многих священников все равно есть там, свои родители, отцы, матери, там, тещи, свекры, которые все равно на первых порах, конечно, крепко помогают. Вот, и, надо сказать, кому-то помогают до конца дней своих. И не всегда состоятельный священник – это священник, которого кормит приход. Иногда просто кормят его же собственные родители или родители супруги. Таких ситуаций, насколько я вижу вокруг себя, очень много, давайте так. Я сейчас не могу процентно сказать количество, но очень много.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Вопросы неофита задаю я. Меня зовут Александр Ананьев, а на них отвечает священник храма Бориса и Глеба в городе Мосальск Калужской области, руководитель молодежного отдела Песочинской епархии, священник Владислав Береговой. И я наблюдаю за тем, как вы проводите литургии в этом удивительном, с тяжелой судьбой храме Бориса и Глеба в Мосальске, и радуюсь тому, что храм преображается, храм восстанавливается. И ваше деятельное участие с молотком, пилой и лопатой в руках, вот в буквальном смысле, я в этом ничуть не сомневаюсь, преображает этот храм.
Это и есть такое. А вот возвращаясь к вашему вопросу по поводу духовной жизни в провинции, я бы, конечно, выразил, с вашего позволения, некоторый скептицизм. Опять же, имея возможности сравнить и город, и провинцию, там большой мегаполис и небольшой городочек, то есть я вижу, что под общий знаменатель ставить, конечно, нельзя никого. Есть невероятные там подвижники духа и благочестия там, в больших-больших городах, на больших площадях, вот среди шума, гамма и невероятных скоростей. Вот, а есть совершенно там духовные раздолбаи в самых там святых местах. Вот. Если бы само место делало человека святым, то, наверное, бы во всех монастырях, во всех храмах мы видели бы только святых, и не было бы никаких скандалов среди монастырей, не было бы никаких вынужденных запретов священнослужения и снятия сана. А такие ситуации мы тоже, к сожалению, знаем. Поэтому, конечно, скажу словами классика, что не место красит человека, а человек место. И в провинции, к сожалению, людей в храмах меньше, чем в городах. Можно, конечно, предположить, что в процентном соотношении их ровно такое же количество. Да, просто, когда в какой-нибудь Москве, где живут миллионы людей, храм переполнен, потому что туда ходит 1% от 100 тысяч, живущих в ближайшей окрестности. Вот. А если в нашем городке ходит там 1%, то есть 30 человек в храм, то это как бы крайне мало. Но, тем не менее, процентное соотношение то же самое. Просто мне всегда казалось, что человек, который ближе к земле, ближе к пониманию того, что если Господь не пошлет дождик, не даст солнышко, не оградит твой дом от урагана и не будет как-то деятельно участвовать в твоей конкретной жизни, то такой человек он будет острее нуждаться, острее чувствовать необходимость в Боге, вот, и в храм прибегать хотя бы вот из таких же соображений. Там, Господи, помоги, Господи, заступи, вот, подай, Господи, защити, Господи. Вот. Но мы видим людей, которые крайне вот нуждаются в Божьей помощи, но при этом совершенно Бога не чтут и не помнят. Вот, как будто его и нет. То есть нету, к сожалению, вот этого вот чувства защищенности. Нет необходимости у людей вот это прочувствовать, осмыслить. Вот, к сожалению, это так есть. Поэтому что в городе, что в маленьких городках, процент воцерковленных, наверное, людей совершенно одинаков. Место человека ближе к Богу не делает. Хотя должно было бы. Наоборот, иногда, знаете, вот, ведь душевное иногда можно подменить духовное. Вот. И человек в провинции, он расслаблен, допустим. Если какие-то средства к существованию есть, ему необходимо постоянно работать за крайне небольшие средства для того, чтобы как-то выжить. Если жизнь более-менее размеренная, то, казалось бы, действительно, природа, птички, травка, цветочки, хороший свежий воздух, там летающие аисты над домом должны тебя как-то раскрепощать и, как Канта, убеждать в том, что Господь существует. Как он там говорил, что его удивляло две вещи больше всего в жизни. Звездное небо над головой и голос внутри себя нравственный. Так вот, иногда вот человек, живущий в провинции, полностью удовлетворяется вот в душевном плане внешней красотой окружающего мира. И хорошо, ему спокойно. А вот городскому человеку, который кроме стекла, бетона, жары, постоянных поездок и перемещений в транспорте ничего не видит, вот, и не может найти отдушину в созерцании там, природы, то он стремляется к Богу. Дай-ка в храм схожу, может, там полегчает. И в храме легчает. Так вот, интересный парадокс, мне кажется, имеет место быть.
Отец Владислав, вы фактически ответили на мой незаданный вопрос, который я хотел как раз задать следующим. Насколько отличаются в духовном плане и в душевном, опять же? Очень здорово, что вы провели такую границу между двумя этими вселенными в провинции и в большом городе. Потому что у меня как раз было восприятие именно такое. Люди более одухотворены, живя тихой, размеренной деревенской жизнью. А потом в деревне же сохраняются традиции более бережно, чем в городе. Город безжалостно смывает все традиции. Они не остаются уже через поколение.
А все зависит от того, как светская власть тяжелым сапогом атеиста прошлась по этому городу. Если все храмы были закрыты еще в 30-х годах и не открывались до 90-х, нет никаких традиций, и убедить людей в существовании Бога, необходимости ходить в храм, и вообще в существовании какой-нибудь духовной жизни и системы нравственных ценностей, кроме как советских, невозможно. Ну, должно, наверное, целое поколение другое родиться. И опять же, каким он рождается? Тоже безрелигиозным, потому что их родители воспитали вне веры в Бога. Я каждый раз, когда прихожу в первый, второй класс в наши начальные школы, с грустью констатирую факт, что дети совершенно не знают о Боге ничего. Если у первоклашек спросите, где родился Христос в день Рождества Христова, они, как правило, говорят, в России. Есть такой грустный факт. И, в принципе, спрашиваю, кого дома иконы есть. Там 2-3 человека даже руки поднимут. То есть, видно, что родители тоже особо не молятся. Вот. И у них абсолютно отсутствие каких-либо знаний о Боге. Поэтому слушают тебя с таким невероятным интересом. Такой отклик живой, и трогательный. Вопросов огромное количество. У всех классов. От первых до старшеклассников. То есть, чувствуется огромная лакуна информации о Боге. Потому что никто об этом не говорит с ними. В городах, в принципе, худо-бедно кто-то знает, уже только хотя бы потому, что ты растешь в христианской культуре, изучая русскую литературу, ходя по русским музеям. Если же про Москву говорить, то уж, извините, как можно ходить по Третьяковке, разбираться в русском искусстве классическом, не зная никаких евангельских историй. То есть, ты хотя бы на слуху, у тебя что-то есть, ты что-то слышал про крещение Христа, естественно, про рождение Христа, проявление его народу, или какие-нибудь другие евангельские истории, которые так или иначе связаны с русским искусством. Кстати, касающиеся духовного и душевного. Если сельский житель отдыхает на природе, то городской человек напитывается этой душевностью в концертных залах, в музеях и других храмах искусства. То есть, он тоже все равно ищет какое-то отдохновение для души.
Да, как человек, который периодически соприкасается с современным искусством, в первую очередь с современным, уж так получается, все-таки я осмелюсь напомнить, что искусство, само слово, происходит от слова «искус», то есть «искушение». И едва ли в современном понимании, не все, конечно же, но по большей части современное искусство, современная музыка, современный кинематограф, даже современная живопись приближает нас к Богу. Она скорее заставляет нас снова и снова переживать какие-то искушения. И спроси меня, идет ли нам это на пользу, я не смогу ответить. Я не знаю. Мне кажется, что оно делает нас образованнее, оно делает нас разностороннее, но делает ли оно нас ближе к Богу? Едва ли. Хотя это мое частное мнение.
Конечно же, не все в современном искусстве, все так плохо, как может показаться, но в целом в эпоху постмодернизма все очень плохо. Потому что о Боге культура теперь не говорит. Сама культура, она от слова «культ». Если культура не приближает тебя к религиозному почитанию и поклонению Бога, источнику всей красоты, то грош цена этой культуре – и кинематографу, и изобразительному искусству, и музыке. Раз найдите мне хоть одно произведение Баха, которое не было бы посвящено Богу. Если внимательно вникать в классическую, образцовую музыку или изобразительное искусство, литературу, как можно вообще не задуматься о Боге? А ведь нельзя же никакому талантливому человеку сказать тебе, Бог есть, и не спорь. Но человек никогда это не примет. То есть, любое искусство должно заставить задуматься и подвести человеку к самостоятельному решению, к этому выбору. Так, есть Бог или нет? А если есть, то кто Он? А если Христос? Откуда в мире столько зла? Дело в моей свободе? Дело во мне? И многие другие религиозно-философские вопросы. должен человек решить самостоятельно. Ну, а что касается, опять же, искусства, апостол Павел как-то говорит о христианской общине, что должны быть между вами разногласия для того, чтобы определились искуснейшие. То есть, искусство не только от слова «искушение», но и от слова, ну, можно сказать, «самый лучший», «лучший из всех». Ведь мы учим, мы в картинных галереях выставляем не детские рисунки великих художников, а те произведения, которые до глубины души доходят и вызывают у человека там глубинные размышления вот, о смысле бытия и бренности всего сущего. Вот, поэтому вот есть Марья искусница, да, не искушательница, все-таки искусница, то есть девушка, которая умеет блистательно там, вышивать ковры и прочее. Понимаем, что современное искусство, если не говорит, не обращается к вот, половым инстинктам человека, то никто и ходить не будет. Мы это видим, к сожалению, и в театральном искусстве, и в кинематографе, и в публицистике, то есть во всем. Искусство теперь хочет быть задорого проданным. Очень быстро. Поэтому приходится обращаться к низменным инстинктам человека, и на этом играть, и на этом становиться популярным. Мне кажется, сейчас в театр, в котором ставят какое-то классическое произведение там, Чехова, где три сестры, это действительно три сестры, а не три мужика в женских платьях, уже, наверное, никто и не пойдет.
Вот мы вместе с женой поставили небольшой, но очень трогательный спектакль в МХАТ имени Горького, и как только нам будет разрешено, мы продолжим этот спектакль играть, он называется «12 непридуманных историй», мы все-таки можем утверждать, что разговор со сцены о Боге, он востребован, он нужен, и люди с радостью приходят. Каждый раз аншлаг, и это... Да, и, кстати, вас приглашаю, как только у нас будут приглашены зрители в зал.
Принято, спасибо, очень, очень приятно и отрадно. Как только вся эта пандемия закончится, будь она неладна, конечно... Руки в ноги, сразу к вам.
А ровно через минуту полезная информация на радио «Вера». Мы продолжим разговор. Я хочу поговорить о генетической памяти, которая, может быть, сохранилась в деревне лучше, чем в городе, а также, ни много ни мало, о смысле жизни. Не переключайтесь, будет интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».